Рад приветствовать вас от своего имени на нашем замечательном мероприятии. Меня зовут Михаил Войтко. Я сегодня вам расскажу о новой контейнерной технологии в Windows Server 2016 или WinNext, как хотите, можете его называть. Мы поговорим с вами кратко, продолжая тему, историю, которую уже затронули мои уважаемые предыдущие докладчики. Шел разговор о сервере, 2016-м сервере Next со стороны сервер Core, со стороны сервер Nano. Ну и похожие аспекты мы с вами осветим. Значит, о чем пойдет речь и куда вообще ветер дует в этом направлении? Я думаю, что многие из вас уже немного знакомы с такой технологией, особенно с той стороны, что те пользователи и те администраторы, которые работают с виртуальными машинами под управлением Linux. В общем-то, тот пример, о котором я сегодня буду вам рассказывать, и те вещи, которые сейчас будет предлагать Microsoft, это пример очень хорошей, очень мощной интеграции между Microsoft как вендором, поставщиком, производителем своего серверного программного обеспечения и open source community, community производителей, производителей и программистов бесплатного открытого ПО. Наверняка давайте поиграем в небольшую голосовалку после. Я понимаю, что перед обедом это, конечно, не так просто. И уже чуть-чуть фокус внимания расфокусировалось, но тем не менее. Может быть, кто-то слышал из присутствующих такой проект, как Docker. И это линуксовый опенсорсный проект. Есть некоторые коллеги, наверное, имели опыт работы. Собственно говоря, тема с контейнерами, она у Microsoft пришла именно оттуда. Я сейчас немножко поподробнее об этом расскажу. Наша задача поговорить с вами о том, вообще зачем нужны контейнеры, как их использовать в цикле разработки, зачем они нужны администратору, системному администратору, как они могут помочь ускорить работу. Далее, понять сценарии применения кратенько. К сожалению, пока не так много информации по контейнерам, как мне бы хотелось. Все упирается в выход Windows Server. Коллеги уже рассказывали, что он выходит в ближайшее время. Ну и, естественно, мы тогда с вами получим побольше информации на эту тему. Соответственно, мы должны обсудить и понять с вами примерные сценарии применения, больше в части, связанной с разработкой. И посмотрим с вами, что Microsoft, куда планирует развивать эту систему, зачем она вообще нужна в Windows сервере и в чем ее польза. Ну, если вы вспомните традиционное, краткое введение небольшое, если вы вспомните традиционную структуру построения вашего ЦОДа, центра обработки данных. Классически, традиционно, много лет мы с вами делали следующим образом. Мы с вами покупали аппаратный сервер. Вы все этим прекрасно умеете заниматься. Мы приобретаем сервер, ставим его в нашу серверную стойку, заполняем какой-то нагрузкой. Если вспомните стародавние времена, когда был еще Windows, анти-Windows 2000, была такая логика, что на один сервер одна нагрузка. Ну, с тех пор технологии виртуализации и уплотнение ресурсов на серверах нам помогают все более активно и активно утилизировать и использовать физические компоненты, физические ресурсы. Соответственно, следующим уровнем мы с вами на базу физической инфраструктуры серверной организовываем виртуализацию. Виртуализация тоже была у нас с вами разной. Вспомните, пожалуйста, давным-давно мы начинали с клиентской виртуализации. Были довольно громоздкие стеки драйверов, которые обеспечивали проброс ресурсов виртуальных машин в физические и обратную сторону. Это все было долго, и постепенно от этого стали отказываться. После этого мы стали говорить о том, что у нас появляются гипервизоры. Это там середина нулевых годов примерно, активно стали использовать систему виртуализации. На одном аппаратном сервере стали размещать все больше и больше ресурсов. После этого к конструкции подключилась виртуализация SHD, виртуализация сетевых ресурсов. И на выходе мы с вами имеем максимально, на текущий момент, максимально завиртуализованные ресурсы. Мы привыкли уже к ним. Термины живой миграции, миграции хранилища, отказоустойчивая миграция, все они для нас знакомые и понятны. оттуда же где-то в это же время началась история, когда мы стали понимать, что просто виртуализировать может быть не так удобно, а неплохо было бы еще и заарендовать эти ресурсы, может быть, перенести их на хостинговое размещение. Ну, просто потому, что там коллеги умеют это делать более эффективно, это их прямая обязанность, а мы будем заниматься, например, бизнес-приложениями. Или будем заниматься, например, объединенными коммуникациями. Ну, то есть происходило перераспределение нагрузки, и первые облака частные, гибридные, со временем стали распространяться публичные облачные схемы, когда венцом всей этой конструкции стала история с платформой как сервисом, инфраструктурой как сервисом и программным обеспечением как сервисом. Ну вот если глянуть на инфраструктуру как сервис, в принципе мы идем по такому же сценарию. Это виртуальная машина, виртуальный компьютер, расположенный на каких-то мощностях. При этом есть определенный уровень изоляции виртуальной машины от одной от другой. Да? Это базовый, некий базовый образ, на базе которого мы дублируем установку. В каждом из образов этих виртуальных машин есть своя, собственно, серверная операционная система, ну или клиентская операционная система, в зависимости от. Да? И на выходе ресурсы у вас изолированы на уровне стека операционной системы, и создается отдельная копия файловой системы, отдельный виртуальный жесткий диск. Ну, собственно говоря, вы управляете этим все прекрасно знаете. С точки зрения PaaS, платформы как сервиса, чуть-чуть больший уровень изоляции, и в этом случае ресурсы уже ближе к разделяемым, к так называемый режим шаринга ресурсов, когда, например, арендуя кусочек базы данных, мы с вами совершенно не уверены, крутится ли она на отдельном инстансе SQL сервера, или же это кусок какого-то готового инстанса с определенно фиксированной для нас нагрузкой. Но зато мы можем с вами резко увеличить потребление ресурсов в случае того, когда нам надо нагрузить. Программное обеспечение как сервис – наиболее интересный в данном случае пример изоляции. Мы вообще не знаем, что происходит с точки зрения инфраструктуры. Ну, либо для этого надо очень сильно постараться. Мы берем с вами почтовый ящик и покупаем его как сервис. Мы берем с вами веб-сайт и покупаем его как сервис. Мы берем с вами любую другую мощность, нагрузку, удобную нам. Я все больше и все чаще встречаю разнообразные аббревиатуры, типа Disaster Recovery as a Service, там, ну и разные другие, вы сами там все прекрасно знаете, не только Microsoft делает такие схемы, там и терминальные рабочие столы, и VDI, и такие сценарии есть. Соответственно, это вот все отсюда. Как сделать так, чтобы наша инфраструктура, возможно, если у вас есть такие требования, была еще более изолирована и имела еще большие возможности по выделению ресурсов, разделению их и по ускоренному тестированию и вводу в эксплуатацию. Microsoft в этом случае предлагает сценарий, связанный с некой новой условной логической сущностью, которую мы называем здесь контейнерами. Ну, она так и в русском, и в английском исполнении, то есть смело можете искать информацию именно таким образом. Пусть вас не смущает термин DevOps. Это один из сценариев применения, когда для разработчиков процесс разработки, об этом я чуть-чуть дальше сейчас буду говорить, действительно идет более быстро, более... Ну, если хотите, продуктивно, да, быстрее и проще. Ну вот, после такого краткого введения давайте посмотрим, зачем они нужны и как они строятся, да, как строится экосистема контейнеров. Ну, собственно говоря, как я уже говорил, термин не новый и довольно знакомый рынку. Вот проект Docker, он уже довольно немолодой. Если помните, первые релизы стали появляться в 2008 году, в 2009 году. Потом в районе 2012 года его перевели на открытую, на, как open source, на открытую лицензию. Не помню, какой там тип лицензирования был выбран. Соответственно, стали распространяться ветки, форки, всякие разные сборки его. И проект в основном реализовался изначально на базе Linux виртуальных машин. Кстати, сейчас, если кто-то из вас после мероприятия там, захочет внезапно это попробовать, и при этом у него нет желания пользоваться этим на базе Windows сервера, в облаке Microsoft Azure уже поддерживается сценарий с работой докера и агента докера, но на базе виртуальной машины типа Ubuntu. Есть готовый образ, можете попробовать, скачать, настроить. Для этого это не очень сложно, для этого надо развернуть готовый образ, поставить туда соответствующий клиент. включить агента, ну и там еще выполнить пару административных манипуляций. После этого можете контейнеризовать ваши приложения так, как вам удобно, создавать их экземпляры. Соответственно, с точки зрения среды выполнения контейнера, первоначально это все-таки больше линуксовый проект, но Microsoft в Windows Server версии Next предлагает поддержку на базе стандартного решения Windows сервера. Ну и вот коллеги здесь рассказывали про наносервер. В общем-то, это один из хороших примеров упрощения базового ядра для того, чтобы ускорить процесс контейнеризации. Дальше. У нас с вами есть некие приложения, которые мы с вами можем писать. Собственно говоря, размещать для этого их внутри наших с вами виртуальных машин, при этом не обязательно виртуальных, да, там, или физических, при этом разрабатывать и писать свой собственный код мы можем на разных фреймворках с использованием разных языков. Это могут быть и Windows.NET фреймворк под Visual Studio, это может быть, например, и Node.js, это могут быть другие фреймворки, другие языки, там C++, может быть, кто-то пишет. Соответственно, этот код мы размещаем вовнутрь, базируясь на стандартном образе контейнера, добавляем туда свой собственный код. И дальше возможны варианты. Либо мы хотим оставить этот исполнимый компонент без сохранения, и после следующего запуска у нас запустится точно такой же базовый образ среды выполнения. Либо мы можем с вами собрать свою собственную небольшую сборку, билд свой собственный, и оставить его как новый, новый образ, поименовать его, и потом уже заниматься распространением. Положить его в репозиторий образов, при этом с контролем необходимых для нас зависимостей. Ну, возможно, конечно, разнообразные варианты, как и в любом другом случае с репозиториями. То есть проверка зависимости, естественно, выполняется. Мы можем сделать полную сборку вместе с базовым образом и надстройкой сверху на него, закомпилировать этот образ в единое целое, сделать его неизменным и распространять по нашим знакомым системам. Причем я сейчас во время там небольшой демонстрации покажу, что делается это довольно быстро, и новый экземпляр нового образа разворачивается там в течение нескольких секунд. Ну, естественно, это зависит от того, какие у вас ресурсы, с одной стороны, а с другой стороны, что вы туда поместили. Поместите несколько баз данных SQL сервер, и, естественно, будет чуть-чуть больше, чуть-чуть дольше запускаться. Но если посмотреть на среду выполнения контейнера, физический хост, серверный компьютер, и на нем мы традиционно с вами в знакомой для вас схеме традиционно исполняем операционную систему. Там есть свои собственные папочки Windows, там есть свой собственный реестр, копии веток реестра, там есть своя собственная файловая система, ничего нового. Сверху мы устанавливаем какую-то среду разработки, пишем код и установив какой-то, либо это будет наш собственный написанный код, либо это будет установленное приложение. Установив его туда, оно намертво привязывается к контексту операционной системы. Соответственно, крах приложения может значительно повлиять на производительность нашей с вами операционной системы и на выходе что-нибудь сломать, вызвать зависание, а то и совсем не поздоровится операционке. Соответственно, если мы посмотрим на, с точки зрения контейнера, в случае с традиционной виртуализацией есть у нас слой виртуализации на уровне аппаратного обеспечения. Это некий стек, некий уровень абстракции, который отделяет набор нескольких виртуальных машин со своими встроенными операционными системами, на них расположенными. Там их можно собрать сколько угодно, на самом деле, этих виртуальных машин с операционными системами, и уже внутри них сделать таким образом, чтобы у вас приложение, установленное в виртуалку, падая, сломало только саму виртуальную машину и не затронуло хостовую операционную систему, ну а в случае с чистым гипервизором не стало взаимодействовать еще и с хостовым железом. При этом вот эта операционная система и вот эти приложения видят ровно то количество ресурсов виртуальных от физического хоста, которое вы им дали. Ну и, соответственно, вторая виртуалка. Образы, которые вы там устанавливаете, они могут, например, там, с использованием сценария живой миграции перемещаться между машинами. Как мы в случае с контейнерами в данном контексте будем работать? Есть у нас базовая операционная система, и контейнерам, в общем-то, коллеги уже об этом упоминали, контейнерам не настолько важно, где им работать. Они могут располагаться и на уровне операционной системы, и на уровне гипервизора, на уровне виртуальной операционной системы. В этом большая их ценность, и Microsoft как производитель базовой операционной системы включает поддержку контейнерного типа работы с приложениями, включает в саму операционную систему. Для этого ничего дополнительно не надо. То есть как с точки зрения создания, как с точки зрения процесса это происходит? Мы создаем контейнер из базового образа. В данном случае, например, сценарий с наносервером очень интересен. Это очень маленький сервер, на базе которого мы без графического интерфейса соберем с вами небольшую сборку с нужным приложением и будем ее распространять, будем на ней проводить сценарий DevTest, будем проводить на ней нагрузочное тестирование или, например, горизонтальное масштабирование, когда нам нужно резко увеличить количество инстансов виртуальных машин, но в данном случае это уже будут не виртуальные машины, а контейнеры. Соответственно, то же самое, в общем-то, что я сейчас рассказал, только со стороны уже конкретного примера. Есть некий локальный репозиторий с базовым, ну, слово «образ» в данном случае вполне применимо, с базовым образом Windows сервера. И мы на базе этого образа, основываясь, создаем свою собственную, начинаем свой собственный процесс. Там есть, ну вот, к примеру, папочка Windows, там есть файлы, там установлена наша операционная система. Следующим шагом мы, английский термин в данном случае sandbox, или в русском переводе это может быть некая песочница, устанавливаем туда все то, что нам нужно. Это могут быть зависимости, это могут быть фреймворки. Ну вот в качестве примера здесь будет идти речь о Node.js. Если у меня сменится слайд. Да, мы установили в этот образ, сделали свою собственную сборочку. На выходе написали какой-то код, какое-то приложение, запустили его там в виртуальной машине. И изоляция в данном случае значительная. Вот эта сборка, с ней мы можем делать практически все, что угодно. Мы можем ее, два основных сценария, как я уже говорил, оставить ее, с каждую новую копию запускать без нее, то есть на базе основного golden image, если хотите, золотого образа. Или же собрать из нее новый образ, назвать ее по-новому и распространять на ее базе, распространять новые дубликаты и тестировать там, например, наше приложение в нашем контейнере. Соответственно, на выходе в этой картинке у нас с вами есть еще набор репозиториев, который предложит нам с вами целых несколько приложений. В чем ценность этой платформы приложений? В том, что приложения можно распространять. В том числе распространять за деньги. Это могут быть коммерческие приложения. Есть готовые репозитории, из которых можно приложения брать. Либо это будет ваш внутренний репозиторий. И разработчики, та бригада программистов, которая у вас сидит и занимается кодингом, им будет вполне удобно распространять это. Я в конце покажу сценарий, как цикл разработки может проходить совместно с использованием контейнеров и платформы приложений. И вот здесь пример как раз с MyApps. Это то самое написанное приложение, которое в конце соберется в новый контейнер и может распространяться. Если посмотреть, вот набор репозиториев, который на выходе у вас получается. Давайте немножко посмотрим на демонстрацию. С учетом того, что демонстрация на удаленном стенде не очень технически может быть удобна, я подготовил видео-демонстрацию и немножко прокомментирую соответствующее видео. Буду нажимать там на паузу и совместно с этим комментировать. Одну секундочку. Сейчас мы откроем. Ну, вот так это выглядит. Ну, наверное, не очень хорошо выглядит, но тем не менее. Что у нас есть в данном демо? У нас есть некий контейнер-хост на базе физического ПК. И там запущена, собственно говоря, для демонстрационных целей была запущена часть, связанная с управлением докером. И установлен серверная часть демон докера и установлена клиентская часть докера, в котором как раз и будут происходить все основные манипуляции. Ну вот здесь работает Windows сервер. Обратите внимание, сборка тут, по-моему, не самая новая, 10069. Здесь внутри, по-моему, чуть-чуть помладше сборка. Ну, это будет принципиально для того, чтобы понимать, какая версия, какой контейнер запускается, что в контейнере одно и то же приложение. Ну, вот если немного запустить, соответственно, у нас есть с вами приложение для управления Docker, и это скрипт установки, его демонстрируется. В данном случае это клиент управления. Собственно говоря, что можно сделать? Список готовых образов, которые уже есть в репозитории. Были заранее для демонстрации подготовлены два типа образов. Windows Server Core, ну, небезызвестный, понятный вам, и образ, связанный с sysinternals, с предустановленным набором утилит sysinternals. Собственно говоря, эксплуатацию сейчас будем делать на Windows Server Core. Тут можно посмотреть идентификатор образа, он в одном из сценариев там нам может пригодиться, когда мы будем этим образом управлять, ну и дату создания. Кроме этого, Docker позволяет целую массу служебных команд для этого выполнить, например, посмотреть историю создания и работы с образом, как кто, например, кто внес последние изменения, какие файлы добавились, какие изменения были внесены и так далее. Ну вот, работать мы будем с файлом, с образом Windows Server Core, и пример сейчас будет на базе него. Запускается один из контейнеров, с ключом RM запускается контейнер для того, чтобы при следующем запуске все остальное, все изменения не были сохранены, чтобы все оттуда было удалено. Соответственно, с ключом RM и с ключом, если я не ошибаюсь, здесь для того, чтобы был открыт графический режим. Сейчас посмотрим. Да, это графическая часть, графический режим будет запущен. Ну и имя образа, соответственно. Дальше нам нужно указать, какую программу мы запустим. Не забываем с вами о том, не забываем с вами то, что не все приложения имеют графический режим. Многие имеют только командный режим. Ну и в данном случае нам надо это учитывать в случае эксплуатации Windows Server Core. Это тоже важно в случае контейнерной обработки. Там есть свои сценарии, как с этим работать. Далее. Запускаем соответствующий экземпляр. Времени на запуск соответствующего контейнера, время очень маленькое. То есть запуск, вот запустилась командная строчка C Windows System 32 в контейнере. Версия сборки, соответственно, там та же самая, что и здесь 1060. Ну, здесь с ней сравнивают, сейчас версию покажут. Здесь та же самая версия, надо внимательно просто разглядеть. Соответственно, после того, как мы ее запустили, мы можем делать с вами, в принципе, все, что угодно. Это готовая песочница, мы можем посмотреть диск C, вот у нас с вами там содержание диска C. Можем сделать, удалить что-нибудь из диска C, да. Ну, собственно, почистили там несколько файликов. Ничего страшного с этим не произошло. Можем запустить с вами новый контейнер. Еще раз новый экземпляр докера и новый контейнер, на котором будет еще одна точно такая же сборка из этого же базового образа. Но, собственно, после DIRC вы увидите полное содержание диска без удаления. То есть изоляция на уровне файловой системы, изоляция на уровне сетевой части и изоляция на уровне исполнимых процессов. Здесь будет дальше вообще интересно. Удаляется ветка реестра. Никогда не делайте так у себя. Да. Почему бы и нет? как говорится. Ну, собственно, все. И дальше все то, что в этой ветке было привязано, там CMD уже перестал запускаться, там IP-конфиг перестал запускаться. Сейчас попробуют работу с IP-конфигом. Ну, как бы понятно, в чем суть ситуации. Но как только вы наберете команду exit и вывалитесь обратно в докера, в консоль управления докера, вы убьете этот контейнер с учетом того, что тип запуска у него был без сохранения всяческих опций. И, собственно говоря, никаких трудностей в этом не будет. В чем ценность такого сценария? В том, что скорость работы в данном случае, она очень-очень велика. И новый экземпляр, новое ядро запускается очень быстро. То есть, если вы разработчик, если вы хотите что-то протестировать и разместить туда, то ничего страшного для боевого сценария у вас не будет. Вполне можно использовать циклив dev and test. Ну, это вот, если кратко так показать, какие возможности здесь есть. Это один из сценариев по работе с контейнерами Windows в новом Windows сервере. Далее. Примерно то же самое, о чем мы с вами поговорили, только с точки зрения разработчика. Есть некий локальный репозиторий, и разработчики могут выбрать те платформы приложений, те фреймворки, на которых они хотят разрабатывать, и разместить их где-то у себя локально, получив из базового образа у себя из локального репозитория. Далее идет проверка со стороны Windows сервера неких требуемых зависимостей. Они идентифицируются, запрашиваются локально. Для этого работает соответствующая служба и проводится проверка со стороны самого Windows сервера вместе с контейнером. Дальше возможно все что угодно. Разработчики пишут в привычных знакомых средах, им нужно тестировать, дебажить, выискивать какие-то там проблемы, нагрузочно тестировать, контроль качества делать, тесты для юнит-тесты проводить. То есть все что угодно может быть. После этого приложение скомпилированы и собраны в готовом формате, который удобен для разработчиков. Там в Exe, например, мы это собрали и разместили. Но образ контейнера, который мы сделали для разработчиков еще на этапе тестирования, он уже содержит все то, что нам нужно. Он небольшой, и мы можем распространять его прямо вместе с этим образом. У нас есть множество хостов для виртуализации, мы хотим распространять его на большое количество этих хостов. Соответственно, Windows сервер уже поддерживает такой сценарий. Из центрального репозитория возможно распространение этих приложений. Ну, всякие разные опции в данном случае возможны. Это и разнообразные варианты тестирования, и групповое тестирование, нагрузочное, как я уже говорил, между разными пользователями. Вот можно организовать частично, то есть группа разработчиков пишет и тестирует в одном сэндбоксе, вторая группа разработчиков уже следующий этап, следующие модули пишет во втором сэндбоксе. Потом мы сливаем вместе эти решения и организовываем одно, собственно, готовое полное. То есть сценариев может быть много для разработчиков вполне интересных. И во всей этой картинке, естественно, обязательно должно появиться облако. Многие из разработчиков сейчас думают о том, как бы разместить какую-нибудь часть, какие-нибудь компоненты из своих приложений на облачную инфраструктуру, за счет этого сэкономить или повысить производительность там, в зависимости от самого приложения. В этом случае, в случае поддержки контейнера в Windows Server 2016, возможно, совместная работа и с облаком. У Microsoft есть планы по расширению в Azure. Я кратко сказал уже о сценарии поддержки контейнеров на базе стандартного дистрибутива Linux. Этот процесс будет развиваться, и об этом пишут, что в Azure поддержка будет продолжаться. Собственно говоря, репозитории могут располагаться как локально, в данном случае в центральном репозитории, так и сэндбоксы могут располагаться, песочницы в облаке. Если вам нужно сам репозиторий, развивая эту идею, развивая этот сценарий, сам репозиторий может тоже быть расположен, например, в облаке. такой сценарий тоже возможен. И есть несколько отделов, отдел разработки, отдел эксплуатации, которые взаимодействуют, предоставляют ресурсы. Ну, конечно, в нашей практике это может быть вообще один человек. Он же эксплуатационщик, он же айтишник, он же программист, к сожалению, он же сетевик. Ну, тогда проще, с другой стороны, сам за все отвечаешь и все ресурсы себе выдаешь. Разработчики, все операции, связанные с изменением кода, с обновлением, с внесением, вышла новая библиотека, они хотят ее поместить, делают за счет контейнеров и собирают новые контейнеры, распространяют их. Но базовый образ у нас остается там основным, с которого мы делаем клоны. Соответственно, на выходе, что у нас с вами получается? А вот, кстати, интересный вариант, поиск багов, да, на базе облака сделать его еще и проще, просто потому что мы там из всего цикла разработки, сколько, в зависимости от того, кто сколько тратит времени на поиск багов, есть хорошие программисты, которые мало на это тратят времени, а есть не очень хорошие, которые основное время отыскивают собственные ошибки в собственном коде. Вот все зависит от того, как работают в данном случае разработчики. В облаке можно значительно сэкономить на цикле тестирования и поиска ошибок и не загружать свои локальные ресурсы на этом деле. Соответственно, дальше. Кратко можно проиллюстрировать это тоже со стороны небольшой демонстрации. Если мы посмотрим с вами на этот же сценарий, который у нас здесь был предоставлен. Одну секундочку. Есть некое приложение, которое мы хотим запустить в сэндбоксе. Ну, это такое довольно тривиальное приложение. Есть совершенно простенькая строчка, которая делает WriteLine. На экране пишет некий текст, что наше приложение просто прекрасно. Тривиальнейшее приложение. В общем-то, мы хотим его запустить и потестировать. Ну, есть написанный код. Писали мы его с использованием, как вы видите, Visual Studio. И мы пройдем следующий этап. Мы его соберем, сделаем билд, сделаем образ в песочнице и попытаемся распространить его. Ну вот, собственно говоря, таким образом выглядит приложение. Ничего особенного. Для теста специально попроще приложение было выбрано. И выполняется билд, сборка его. Есть версия там Visual Studio компилятора, если внимательнее присмотреться. Соответственно, сборка и дебаг выполнена. Сборка выполняется в среде Visual Studio 2015. Есть некий конфигурационный файл. Я пропущу вот эту часть. Здесь очень долго рассказывается про конфигурационный файл, который управляет, собственно говоря, докером. И вы можете передать значения, требуемые вам, там стартовые значения, с какой папки стартовать, с каким набором дополнительных файлов, там, какие драйвера дополнительные привязать. И, соответственно, на выходе этот конфигурационный файл и дает возможность пройтись по сценарию. Управляя им, вы там выполните готовое развертывание, как любым другим unattended файлом. Выполняем образ, запускаем команду докера и генерируем делаем соответствующую сборку, делаем соответствующий контейнер. Делаем приложение demoapp.1. Обратите внимание, каким образом происходит процесс, что делает докер. Он на первом шаге берет базовый образ, с которого мы начинали, Вот, собственно говоря, это тоже в конфигурационном файле прописано. На втором шаге подключает там соответствующие рабочие директории, копирует это приложение. И на выходе у нас есть готовое приложение с контейнером. Попробуем его запустить. Успешно собрался. Попробуем его запустить, посмотреть на список имеющихся. Вот он появился, демо-ап. 12 секунд назад создан. Запускаем. Точно так же с ключом RM, чтобы никаких изменений не сохранялось. И надо было написать exe. А, не, демо-ап, не exe, надо было написать, что первое приложение, демо-ап 1, первая сборка. Заработало приложение. Ну, вот в режиме реального времени запустилось, сколько прошло там, секунд 5 от силы, запустился, по сути, небольшой экземпляр виртуальной машины. Ну, неправильно называть это виртуальной машиной. Запустился контейнер, в котором работает приложение. Теперь с ним можно делать любые задачи, связанные с вашей разработкой. Ну, здесь приложение довольно простое. Там, следующее нажатие кнопки вызовет его закрытие. То есть каких-то серьезных шагов дальше, в общем-то, и не требуется. Все, оно закрылось, контейнер закрылся. Если более серьезно подойти к этой задаче и более серьезное приложение сделать, и, например, попробовать протестировать разнообразные зависимости, посмотреть, насколько они хорошо подтянутся. Здесь коллеги предложили более серьезный сценарий и добавили еще несколько строк в приложение, ну, с дополнительной активностью. Ну, собственно говоря, оно пока остается приложением в режиме работы командной строки. Еще раз сделали сборку уже нового приложения, новый конфигурационный, новый файл Visual Studio собрали. Здесь оно работает в базовых, в Windows Visual Studio. Делаем вторую сборку, сборка делается. Но при этом возможна такая ситуация, что запустив это приложение, как вы думаете, чем закончится история? История закончилась неожиданным исключением. Все потому, что в этом случае та библиотека, здесь указана какая, не попала в нашу нужную требуемую сборку, и в базовом образе ее нет. И, соответственно, собирая данное приложение в контейнер, мы этого не учли и наткнулись вот на эту проблему. То есть разработчикам, в принципе, не вся ответственность с них снимается. Некоторые шаги по проверке и по тестированию собственных приложений им все-таки нужно будет выполнять. Ну вот, если кратко по демонстрации, то в данном случае это все. Теперь давайте посмотрим на сценарии. В каком случае удобно использовать, в каком случае что нам контейнеры предлагают и что могут обеспечить. Значит, быстро делать изменения в коде приложений, в вашей инфраструктуре, размещать, тестировать. Хотите попробовать какое-то приложение? У вас есть возможность сделать это на имеющихся ресурсах, не сильно занимая ни вашу текущую файловую систему, ни ваши серверные ресурсы. Первое направление. Второй сценарий, когда вам нужно делать довольно быстрые и понятные шаги, когда у вас есть отлаженный цикл разработки, и вам нужно управлять ресурсами. Во-первых, вам нужно изолировать их. Во-вторых, необходимо разделять их между разными участниками, разными пользователями. Вспомните ситуацию с несколькими разработчиками, с группами разработчиков. Управление ресурсами на уровне контейнера вполне применимый сценарий. Далее. Ну, примерно то же самое. Короткие итерации и быстрое развертывание. Ускорение цикла. Запуск нового контейнера, по сути, запуск новой виртуальной машины изолированной среды сандбокса. Это очень быстрая, простая, понятная штука. Дает возможность ускорить вашу разработку и тестирование. Разделение по определенным уровням. У вас есть несколько уровней для тот же самый групповой процесс разработки. Есть уровень виртуальных машин, есть уровень сэндбоксов, есть уровень контейнеров, да, есть уровень физической машины, может быть, у вас что-то осталось работать на физическом. То есть дополнительный слой, который позволяет вам изолированно управлять ресурсами. Ну и в конце концов это все должно повысить вашу устойчивость. Где уже реально используется и где Microsoft рекомендует к применению эти решения? Ну, собственно говоря, как я уже указывал, решение не совсем новое, рынку оно уже довольно известное, и контейнерное управление используется и в распределенных вычислениях, когда есть много-много-много инстансов, да, есть проект развития докера по интеграции с Hadoop, например, да, когда многозвеньевая структура занимается в один момент большой нагрузочной мощностью, вычисляет какую-то серьезную задачу. Microsoft говорит о том, что в случае использования баз данных вполне интересное решение может быть. То есть мы можем разделить базовый уровень СУБД, те данные, которые для вас являются основными, от тех производственных боевых данных, которые для вас являются чувствительными, вы там боитесь внести какие-то изменения и, соответственно, нагружать базу с этой стороны. Для интернета, ну, очень логичное, на мой взгляд, использование, когда вы размещаете веб-приложение, веб-ориентированные приложения с разным количеством экземпляров. Ну и туда же можно добавить задачу масштабирования в случае высокой нагрузки, раскидывания дополнительных экземпляров. Задач может быть много, тут надо выбирать под вашу перспективу. С точки зрения в Windows сервера 2016-го. Коллеги у меня рассказывали уже про режим функционирования. Ну, давайте начнем с сервер-кора. Знакомый, понятный режим, который уже известен, если я не ошибаюсь, еще с 2008, да, если поправьте меня, с 2008 сервера. Один из основных сценариев, и традиционные приложения там могут быть, и частное облако поднято, в общем-то, тоже. Не стоит делать такое прям критичное разделение, критичные границы проводить. С точки зрения Windows Server 2016 появляется еще один режим нано-сервер. Да и вообще, кто пробовал устанавливать, наверное, обратили внимание, что по умолчанию установка проходит без GUI, без графического режима, а после этого вам нужно добавить соответствующую фичу, включить ее, и только потом появится знакомая кнопочка «Пуск», которую все так ожидали. Соответственно, в случае с нано-сервером это тоже возможный сценарий, и при этом нет четкой необходимости быть привязанным к контексту определенного гипервизора или к контексту виртуальной машины, или это физическая машина с гипервизором. Возможны самые разные варианты. Ну, вот с другой стороны, если провести разрез, да, среды выполнения, есть вариант эксплуатации, когда это у нас контейнер Windows Server, то есть у нас стоит на базе хостовой машины Windows Server, и там мы уже работаем с контейнерами. Есть вариант, который будет реализован в Windows Server 2016, контейнер Hyper-V, когда такой четкая изоляция происходит уже не на уровне отделения базовой операционной системы от физического уровня, а на уровне гипервизора, и ресурсы имеют некие общие показатели производительности, то есть разделяются. Ну, возможен и такой вариант, и, соответственно, добавлю тут, что есть другая ситуация, связанная с отвязкой от контекста гипервизора, то есть контейнеры у нас могут, ну вот это классическая история с изоляцией, когда у вас образы контейнеров могут располагаться и там, и в Hyper-V, и на базе традиционного контейнера Windows Server. Это будет, когда выйдет Windows Server, это будет в базовом функционале. С точки зрения управления, здесь разрабатывать разработчики могут знакомыми средствами. С этой стороны администратор может управлять как докером, со стороны докера, так и со стороны PowerShell. Ну, в общем-то, тип набор команд довольно похожий. Ну и здесь еще указаны другие средства. Естественно, будут появляться надстройки, партнерские решения для этого. И последний момент. Какие возможны варианты развертывания контейнеров? Ну, собственно, знакомая для вас схема. Физический компьютер, виртуальные машины под Hyper-V. Там же находятся контейнеры под Hyper-V и контейнеры под Windows Server. Такой сценарий возможен. Ну, тут тривиально. Все-таки контейнер под Hyper-V нам нужен в данном случае. Гипервизор под Hyper-V нам нужен для того, чтобы это дело заработало, то есть на Windows сервере. Если мы посмотрим с другого ракурса, есть у нас виртуальные машины, и мы хотим внутри виртуальных машин это запустить. Такой сценарий тоже возможен. Контейнеры и под управлением Hyper-V, и контейнеры под Windows сервером возможны к запуску. То есть, по большому счету, сейчас четкой такой зависимости нету, и контейнерная технология помогает нам добавить еще один уровень изоляции для наших имеющихся ресурсов. Ну и на выходе главное выбрать правильный инструментарий. Инструментов много. Я уже говорил о том, что все это идет как со стороны локальных ресурсов, так может быть и развернуто в публичном облаке. В Azure поддержка тоже реализуется постепенно. И хостинговые решения такие же возможны. Вы можете стать таким хостером и предлагать такие услуги. Далее. Контейнерные технологии напрямую не завязаны за какого-то конкретного производителя бренд операционной системы. Это могут быть и Windows, и Linux машины. Ну, вот, повторюсь, в Azure уже работает готовый образ на базе линуксовой машины. И третий момент. С точки зрения управления, возможно, тоже разные средства. Можете зайти на сайт Docker. Там есть готовые инструменты для того, чтобы установить его как Windows, так и собственно, на другие операционные системы. Инструментарий нужно выбрать. Это решение на системном администраторе. С точки зрения среды разработки, здесь всего лишь две приведены. Вы сами прекрасно знаете, что сред разработки может быть очень много, и языков тоже много. Ну вот, подводя небольшие итоги, картинка у вас должна получиться довольно большой, да, и весь мой рассказ сегодня был нацелен на то, чтобы показать вам возможности по взаимодействию разных операционных систем, разных гипервизоров и сценарии для администраторов и разработчиков, которые ускоряют их работу, позволяют более эффективно использовать свои собственные ресурсы, изолировать их друг от друга на уровне контейнеров. Так, что здесь еще полезного нужно рассказать? Это наши цели. Как попробовать? Да, ну, можно вот почитать соответствующие сайты. Сайты живые работают. Там есть видеозаписи с докладов. Можно загрузить Windows сервер, попробовать его. Можно в Azure загрузить Windows сервер, создать образ Windows Server Next. Новый дистрибутив есть. Он там постепенно обновляется. Там даже быстрее обновляется. И, как я уже сказал, в Azure можно попробовать этот же сценарий на базе виртуальной машины под управлением Ubuntu. Ну, наверное, на эту тему у меня все. Я предлагаю вам, есть еще один слайдик с полезными материалами, все материалы можете найти. Я предлагаю нам, сколько у меня еще, наверное, минут 10 осталось, вопросы-ответы, какие вопросы остались, что еще осталось непонятно, прошу вас задать их. Да, будьте добры. Да, работает. Да, здрасте.
Технология, что она предоставляет в плане отладки? Потому что, в принципе-то, конечно, оно очень хорошо запускать приложение уже готовое, хорошее. Но с другой стороны, иногда происходит так, что нужно поставить брейкпоинт и посмотреть вот дойти до него, что случилось или нет. Потому что может случиться так, что в обычном Windows сервере оно работает, а вот в наносервере, опять же, библиотеку забыл подключить или что-нибудь такое. Есть ли у вас такие сведения?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос, на самом деле. Он жизненный. Пока в этом направлении не так много информации есть. Идет речь об использовании стандартных механизмов отладки, но, как я понимаю, в дальнейшем, то есть у меня пока этой информации точно нет, как это будет развито там, интеграция между разными отладчиками на стороны Visual Studio там, или других отладочных систем, пока этой информации нет. Но я понимаю так, что там идет речь об этом, чтобы была интеграция Sandbox Solution вместе с дебаггером. Кто-то еще вот там сзади, будьте добры, вот там вот.
Я не очень просто понял по поводу Hyper-V, то есть как идея Sandbox накладывается на Hyper-V в данном случае.
У вас, возможно, разные варианты. То есть Windows Server 2016 предлагает вариант размещения как внутри Windows сервера с работающего на Hyper-V, так и на базе, ну, если хотите, Sandbox внутри виртуальной машины. И такой вариант поддерживается.
Ну, то есть это получается отдельная машина все-таки?
Так или иначе, у вас есть базовый образ, и она будет представлять собой отдельную машину.
Нет, это понятно. Я имею в виду просто вот в первом случае, если мы работаем просто с Windows сервером.
Да, такой вариант возможен. Да, это возможно с отдельной виртуальной машиной, да.
Спасибо.
Вот еще вопрос есть. Мы тут посмотрели как бы в демонстрации, как работает, когда у нас, например, контейнер отдает результаты в докер-сервер, да, то есть, ну, как-то так. А немножко опустили вот этот момент конфигурации, да, конфигурирования. Вот интересует вариант, когда, я так понимаю, любой контейнер может отдавать не только в докер-сервер, а куда-то вот пользователям там, что угодно, там, в интернет и так далее, как написано. Как вот, чуть-чуть, может, подробнее расскажете, как вот сетевое взаимодействие приходит этих контейнеров, там, в принципе, с внешней средой. Ну, допустим, это контейнер, неважно, внутри виртуальной машины, там, на сервере, ну, как-то вот при,
ну, если кратко на этот вопрос отвечать, то изоляция сетевая происходит, то есть выделяется виртуальной машине отдельный свой кусочек сети, отдельный сетевой адрес и отдельный MAC, каждому отдельным. Так работает сам Docker. Да, то есть он, создавая новый экземпляр, создает ему новый сетевой кусок, сетевую часть. И второй немаловажный момент с точки зрения управления процессами. Там у процесса есть идентификатор процесса, ID процесса, который показывает его принадлежность к виртуальной машине. Изоляция происходит еще и не к виртуальной машине, ошибся, а к сандбоксу, то есть к контейнеру. Да? И на уровне управления идентификаторами вы можете отследить, какому принадлежит процесс, какому принадлежит сетевая часть его трафика. Ну, я готов с вами отдельно это обсудить, то есть такая, поподробнее чуть-чуть рассказать. Тоже надо показывать. Да, здрасте.
Добрый день. Скажите,
рад видеть знакомые лица.
Да, спасибо, приятно. В дополнение к предыдущему вопросу, пожалуй, контейнеры и какие-то внешние устройства. Насколько реально пробросить в контейнер какое-то устройство?
Хороший вопрос. К сожалению, пока у меня нет готового ответа на него полного. Процесс идет, ну, идет разработка, обработка этого. Я думаю, что это очень важная часть, и она будет полноценно реализована. То есть я не буду пока вот заявлять, что USB там over контейнер будет работать или там еще что-то через… Ну, я понимаю, откуда он идет. К сожалению, пока у меня полноценной информации нет. Коллеги, тогда предлагаю завершить. На тот вопрос, который я вот вижу, что хотите задать, давайте я совместно вот отвечу на него и будем переходить на обед.
Михаил, добрый день. Здрасте. Собственно, немножко, может быть, будет наивный вопрос. Вот. Собственно… Я сейчас как бы как инфраструктурщик сидел, пытался все это понять. Может быть, это все, что вы рассказывали, наверное, для разработчиков. Вот смотрите.
Какой раньше… сценарий для инфраструктурного специалиста?
Ну, по сути, да, потому что, ну, уже есть МДОП, как бы в корпоративной версии уже есть там вещи, там, начиная с семерки XP-мод, да. Уже есть виртуализация. Куда сейчас и зачем
куда еще
вообще?
Это разместить, да?
Ну, нафига.
Понятно. Вопрос понятен. С него можно было даже начинать. Как IT-про использовать эту прекрасную технологию. Да? Опять же, если отвечать кратко, это еще одна из ваших возможностей. Абсолютно правильно сказали там об разных уровнях виртуализации, о виртуализации приложений, виртуализации терминальной, там, рабочих столов там, и так далее, и так далее. Это еще один из сценариев, который может, например, вот там я на слайде говорил о каких-то сценариях, когда вам нужно быстро делать итерационные изменения, например. Эта ситуация подходит. Вам обычная классическая виртуализация в этом случае не поможет, потому что виртуалка создается, ну, условно, долго по сравнению с этим решением. Сценарий Dev and Test для разработки, да, там 5 секунд сборки контейнера простого базового, в отличие от той же самой виртуалки. Ну, то есть можно постараться подобрать решение, когда IT-про должен обеспечить функционирование IT-инфраструктуры, а кто-то будет уже пользоваться этими решениями. Если у вас бизнес-приложение работает и под него делают компоненты, не буду называть никаких брендов, но вы сами знаете, о чем я говорю. Да, то есть там много-много сборок, много-много кода. И под каждую из них создавать виртуалку частенько очень сложно. Ну, обсуждаемый момент тоже. Коллеги, спасибо за внимание. Я так понимаю, обеденный перерыв, да?
Да, у нас обеденный перерыв, и через час не забудьте вернуться, мы продолжим.